Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Депутат Европейского парламента от Великобритании Найджел Фараж – один из самых громких критиков Европейского Союза. Он основал партию независимости Соединенного Королевства, которой до недавнего времени и руководил. В Европарламенте, депутатом которого является с 1999 года, он возглавлял фракцию евроскептиков. По мнению многих экспертов, в ходе референдума о выходе Великобритании из ЕС именно этот политик сыграл одну из главных ролей в пропаганде Брекзита. Кем является Путин в глазах европейцев? Это прежде всего национальный лидер, способный продвигать интересы национальных государств, говорит Фараж в большом интервью нашему коллеге, обозревателю «Радио Свобода» Ефиму Фиштейну.
Господин Фараж, вскоре после референдума вы ушли с поста председателя партии независимости Соединенного Королевства. Многие усмотрели в этом шаге явное доказательство беспомощности сторонников выхода Великобритании из Евросоюза. Не сожалеете ли вы о своем решении, особенно в свете того обстоятельства, что ваша ранее успешная партия сразу же стала терять политический вес?
Нисколько не сожалею. Политик должен иметь мужество принимать непопулярные решения. После Брекзита мяч был на половине поля правительства, а я его членом не был, в переговорах с Брюсселем не участвовал. Наша победа на референдуме была феноменальным успехом, но после него наступило время продолжить борьбу в Европейском парламенте, где я мог сделать больше, чем в Лондоне. Из общественной жизни я не ушел, аудитория моих радио и телепередач с тех пор утроилась, я много публикуюсь и выступаю в средствах массовой информации.
Подавая в отставку, вы сказали: «Дело сделано». Но разве партии создаются для штучной работы, для достижения одной единственной цели?
Наверное, нет, но все дело в контексте. Наша партия была самой успешной в истории британской политики. Нет другого такого случая, когда бы новая политическая партия, центральную идею которой в момент создания не поддерживал практически никто, победила через пару лет с разгромным счетом. Наша победа навсегда радикально изменила страну, и ее опыт, несомненно, послужит вдохновением для других.
Недавно вы жестко критиковали министра иностранных дел Бориса Джонсона за слишком медленные переговоры с Евросоюзом об условиях развода. Как вы себе представляете будущее взаимоотношения Великобритании с Евросоюзом?
Референдум был пробным камнем демократии. Нам удалось убедить в своей правоте огромное количество сограждан. За выход из ЕС проголосовали 17,5 миллионов британцев. Каждый знал, за что голосует. За восстановление контроля над собственными законами, над собственными судами, над нашими границами и нашим суверенитетом. Каждый понимал, что Брекзит означает и уход с общего рынка ЕС. Именно так звучал вопрос референдума, без обиняков. Лондонскому правительству я ставлю в вину неопределенность его позиции, очевидную растерянность. Переговоры ведутся уже 9 месяцев, а мы все еще не сформулировали ясно свою цель. Переговоры, по идее, продлятся еще 2 года. Британская сторона требует еще и переходного периода в 3 года для взаимной притирки. Это производит жалкое впечатление. Граждане заслуживают получить то, за что они голосовали. В этом суть моей критики правительства.
Вы критиковали Европейский Союз задолго до того, как в Европу прибыли сотни тысяч ближневосточных беженцев. Канцлер Германии Ангела Меркель часто повторяет: «А что мы могли сделать перед лицом человеческой трагедии? Не расстреливать же их из пулеметов или встречать водометами?» Как бы вы возразили ей? What a pathetic
defense. For sure. Сколько циничного театрального пафоса в этих словах. За ними скрывается нежелание или неспособность понять и признать, что позиция европейских лидеров была с самого начала насквозь фальшивой. В случае Германии к этому добавляется еще и неотрефлексированный комплекс вины за военные преступления прошлого. Синдромы и комплексы отнюдь не лучшие предпосылки для верной реакции на трудные вызовы реальности. Я всегда критиковал ложный посыл, якобы Каждый, коснувшийся ногой европейской почвы, получает право остаться здесь. С этого момента за его дальнейшую судьбу ответственны европейцы. Начать надо с правильного определения, кто является беженцем, а кто нет. Проверять желающих на соответствие надо уже в приемных центрах на территории Африки и Ближнего Востока.
Не совсем понятно, говорите ли вы о потоках мигрантов вообще или подразумеваете прежде всего исламское вероисповедание беженцев?
Иногда приходится слышать голоса, утверждающие, что ислам – воплощение зла, религия ненависти и насилия. С таким подходом невозможно согласиться. Доля мусульман в населении европейских стран неуклонно растет. С этим фактом поспорить нельзя. Но бросить в тюрьмы всех, кто исповедует ислам, не только нереально, но и бесчеловечно. Очевидно, что немалая часть мусульманского населения вполне способна интегрироваться в европейское сообщество. Эти люди поддерживают добрососедские отношения с окружающими, ходят на работу, отдают своих детей в школы. Демонизируя их религию в целом, можно только вызвать отчуждение даже у самых умеренных мусульман. Вот это уже было бы настоящей катастрофой. Я выступаю за строгий контроль над миграцией, за безусловное соблюдение наших законов и основополагающих ценностей, за сохранение единого правового пространства для всех. Мы должны быть непримиримыми к проявлениям исламизма, но не демонизировать при этом религию как таковую.
Ни одна страна в Европе, особенно в ее центральной части, не является островком в океане. Все они существуют в определенном геополитическом контексте. Можно понять опасения местных жителей. Они страшатся того, что сразу же после выхода из ЕС будут поглощены сферой российского влияния.
Опасения понятны, но ответ на них прост. Евросоюз не является единственной международной организацией в регионе. Есть еще НАТО, о существовании которой часто забывают. Давайте пофантазируем в порядке допущения. Если над независимостью стран Центральной Европы нависнет угроза силового давления России, кому обратятся ее лидеры с просьбой о предоставлении гарантий безопасности? Господину Юнкеру или к президенту Трампу?
Наверное, все-таки к Трампу.
То-то и оно. Вопрос гораздо более серьезный, чем кажется на первый взгляд. Как вы думаете, чего добивается председатель Европейской комиссии Юнкер, предлагая создать единые вооруженные силы ЕС под единым командованием? Он добивается ослабления и вытеснения НАТО из Европы. В головах граждан региона давно должна была зажечься красная лампочка тревоги. Пора научиться различать роль ЕС и роль НАТО. Пора начать об этом серьезную дискуссию.
Напоминаю, что с главным британским евроскептиком Найджелом Фаражем беседовал обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Имя генерального секретаря КПК, председателя КНР Си Цзиньпина и его политические идеи внесены в устав Компартии Китая на закрывшемся 24 октября 19-м съезде китайских коммунистов. Таким образом, нынешний глава Китая, на открытии съезда произнесший «вошедшую в историю», как писала официальная партийная пресса, программную речь продолжительностью в 3,5 часа, при жизни сравнялся с двумя другими культовыми фигурами новейшей истории Китая – Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. О триумфе и планах председателя Си я поговорил с политологом-китаистом, руководителем школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексеем Масловым. Насколько фундаментальным стало это событие, внесение имени Си Цзиньпина и его идей при жизни в устав КПК, и что оно значит сейчас лично для самого председателя Китайской Народной Республики?
Речь идет действительно о глобальных идеологических изменениях и о фиксации крайне важной ситуации, когда идеи связываются с конкретной личностью. Это действительно было при жизни только у Мао Цзэдуна, ну а после смерти только Дэн Сяопина. То есть, в общем, в данном случае Си Цзиньпин красит себя под Мао Цзэдуна. Это значит, что, скорее всего, он, очевидно, оценивает себя как крупного теоретика. Во-вторых, он оценивает себя как крупнейшего специалиста по марксистской теории. Ну и, наконец, он, скорее всего, пойдет на третий срок или на четвертый даже срок. То есть, в общем, он превращается в абсолютного харизматического лидера, который будет осуществлять те планы, о которых он говорил в своем выступлении.
Что же собой представляют эти великие идеи Си Цзиньпина и его доктрина развития партии и страны, о которых так много сейчас говорят, потому что они попали в обновленный устав? Их можно обозначить по пунктам?
Как формулируется вообще эта идея? Идея формулируется как продолжение строительства социализма с китайской спецификой в новую эпоху. И здесь есть два компонента этого названия. Во-первых, строительство социализма с китайской спецификой. Это старая формулировка, которая ничем не отличается от той, что была в течение последних трех десятилетий. Это говорит о том, что Китай неизменно следует своей идеологии, никакого изменения в идеологии нет, и то, что многие надеялись на либерализацию курса, на некое послабление идеологического давления, эти надежды, по сути дела, можно считать разрушенными, Китай будет продолжать строить социализм с китайской спецификой на основе той же самой идеологии. А вот вторая часть формулировки «в новую эпоху» или «в новую эру» говорит о том, что Китай все же будет гибко менять свою позицию, поскольку мир изменился, и у Китая появились новые требования к этому миру, новые претензии, можно сказать. Это прежде всего разговор идет о том, что Китай требует совсем другой международной повестки дня. Китай говорит о том, что необходимо максимально открывать торговые рынки для Китая, открывать более широкий доступ к экономическим ресурсам. Китай формирует вокруг себя новую, как он говорит, коалицию дружественных стран. То есть таким образом новая эпоха для Китая – это, по сути дела, активизация Китая на внешней арене. Плюс к этому, учитывая, что произошла фиксация не просто лозунга, но фамилии Си Цзиньпин, это значит, что речь идет о том, что эти идеи будут оставаться руководящими идеями на протяжении нескольких десятилетий. Если раньше, например, каждый руководитель КПК вносил свою строчку в устав КПК, как это было при Дзян Цзимине или при Ху Цзинтао, двух предыдущих руководителях, но при этом фамилии их не указывались, собственно, они отбыли свои два срока, то есть 10 лет, и ушли с политической сцены, то Си Цзиньпин, очевидно, фиксирует свою фамилию, фиксирует себя в истории. Это значит, что нынешняя концепция будет продолжаться в течение, ну, наверное, нескольких десятилетий. Безусловно, эта же концепция предусматривает развитие и усиление так называемой социалистической демократии, которая в известной степени противостоит западной демократии, и социалистическая демократия соседствует прежде всего с усилением контроля за СМИ, в том числе за электронными СМИ, ну и проведение партийной дискуссии на низовом уровне, но это не должно выливаться в виде каких-то дискуссий в самом обществе. И, наконец, это завершение строительства общества средней достаточности, то есть общества Сяокан, это не новый лозунг, он был еще выдвинут Дэн Сяопином, но сейчас обозначены точные сроки, когда должно это состояться. Это 2035 год. По сути дела, речь идет о формировании широкого среднего класса в Китае. Ну и, наконец, так, чтобы ВВП на душу населения Китая соответствовал среднему ВВП на душу населения в европейских странах. То есть Китай сейчас не просто решает какие-то бытовые проблемы, но соревнуется с Европой и выводит свое общество на средний европейский, то есть, в общем, вполне достойный уровень.
Как Си Цзиньпин сумел, в отличие от всех своих предшественников, прийти к такому триумфу? Но не за счет же только идей, ведь явно за счет методов, за счет окружения.
Методы Си Цзиньпина отличаются от методов и Ху Цзинтао, и Дзян Цзимина. Лозунги, которые сейчас выдвинуты, они не новы, они скорее просто подкрашены другими красками. А вот методы были вполне новыми. Ну, прежде всего, Си Цзиньпин во главу угла в свою первую пятилетку поставил борьбу с коррупцией. Во многом, конечно, она расценивалась как борьба с инакомыслием, но здесь есть, на мой взгляд, абсолютная смычка борьбы с коррупцией, с реальной коррупцией, которая разъедала Китай, и с формированием местных элит на местах, которые выдвигали, если не свою повестку дня, то, по крайней мере, были не очень лояльны государству. Это была и чунцинская элита, и шанхайская элита, крупные партийные руководители, которые в известной степени играли свою игру, во многом потеряли лояльность по отношению к государству, их жены жили за рубежом, дети учились в зарубежных университетах, и вот для нового рывка Китая это было недостаточно и невозможно. И, собственно говоря, именно поэтому главной кампанией Си Цзиньпина была кампания борьбы с коррупцией, которую возглавлял его очень близкий соратник, который вместе работал с Си Цзиньпином и который возглавил комиссию при ЦК КПК по партийной дисциплине Ван Цишань. именно Ван Тишань под его руководством была проведена в прямом смысле чистка, здесь не надо скрывать этого слова, было вычищено, так сказать, были заведено более 1 300 000 различных уголовных дел против разного рода коррупционеров, пострадало более 70, например, представителей военной элиты, несколько десятков министров, были сломлены полностью такие группировки, как, например, группировка Чунцинская во главе с Ван Цишанем и многие другие. И вот в этом плане я полагаю, что Си Цзиньпин расчистил себе площадку, ну и, конечно, в известной степени сформировал новую элиту. Я обращу внимание, например, на город Чунцин, который долгое время был оплотом группировки многих людей, которые представляли как бы иную концепцию развития Китая. За последние годы там сменилось два руководителя партийной организации. Ну а третий руководитель партийной организации, Чен Мин Эр, которого буквально прочили в преемнике Си Цзиньпина, его фамилия не была озвучена, по крайней мере, как будущего члена постоянного комитета ЦК КПК. Таким образом, по сути дела, Си Цзиньпин сформировал новую элиту, он сформировал новые органы управления партией, он переформатировал работу партийных комитетов, он сделал ее более жесткой, более в известной степени прямолинейной, ну и самое главное, показал населению, что партия по-прежнему руководит всем в обществе и реформами, и политической деятельностью, и международной повесткой дня. И вот именно поэтому, собственно говоря, идя на второй срок, он выдал абсолютно новые лозунги.
Если рассуждать не только о фигуре самого Си Цзиньпина, а вот именно о его борьбе с коррупцией и его окружении, судьба Вана Цишаня, главного борца с коррупцией, главы вот этой главной китайской в кавычках спецслужбы, Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, которую негласно называют партийной контрразведкой, она дает почву для раздумий и предположений по итогам этого съезда?
Во-первых, конечно, Ван Цишань не вошел в руководство страны, по крайней мере, потому что подошел предельный возраст. И хотя многие говорили, что именно в его случае это правило, негласное на самом деле, неписанное правило будет нарушено, оно не нарушено, и Ван Цишань ушел в тень, но, собственно говоря, давайте посмотрим, кто встал на его место. На его место встал Джао Лэди, нынешний глава оргодела КПК, который стал главой Центральной комиссии по проверке дисциплины. Это близкий сторонник клана Си Цзиньпина. Безусловно, человек очень и очень влиятельный. Ну и самое главное, очевидно, что в этом случае все вот такие подобные чистки будут продолжены. И здесь как раз, может быть, это явный намек, что приходят новые свежие силы, которые не будут менять никакую концепцию, зато явно с новой энергией примутся за борьбу с коррупцией. Поэтому уход Ван Цишаня не говорит ни о чем, кроме того, что Си Цзиньпин просто заново вливает новые силы в старые мета.
Это было мнение, напоминаю, политолога-китаиста, руководителя школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексея Маслова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Пожелание удачи, благоденствия. Так переводят с санскрита значение слова «свастика» и символа, который оно обозначает – креста с загнутыми концами. Того самого, который со времен Третьего Рейха стал одним из самых зловещих символов в истории человечества. Использование свастики нацистами перечеркнуло, по крайней мере для послевоенной Европы, всю предыдущую историю этого символа. В Финляндии, однако, это не совсем так. Свастика, бывшая частью символического набора языческих верований, использовалась финнами как символ успеха и благополучия до относительно недавних времен. В современной Финляндии свастику можно разглядеть, например, на президентском штандарте. Еще активнее используется этот символ в вооруженных силах Финляндии, прежде всего в авиации, где свастика имеет давнюю традицию, уходящую в начало 20 века. Директор музея ВВС Финляндии Кай Меклин защищает использование свастики. «Если мы откажемся использовать или запретим свастику, мы дадим зарубежной общественности сигнал, что в Финляндии это тоже был нацистский символ, чем он в действительности никогда не являлся». Однако профессор Хельсингского университета Тейво Тейвайнен, автор недавно вышедшей монографии о финском национализме и правом радикализме, считает этот аргумент парадоксальным и обманчивым. С подачи Тейвайнена дискуссия об уместности использования свастики в Финляндии, которая уже несколько раз начиналась и затухала, вновь возобновилась. Своими соображениями Тейво Тейвайнен поделился в беседе с моим коллегой и соавтором этой программы Ярославом Шимовым.
Что заставило вас обратить внимание на использование символа свастики в Финляндии? Я иногда провожу что-то вроде экскурсии по Хельсинки для моих иностранных коллег с историко-политической тематикой. Многие из них обращали внимание на свастики, которые встречаются на памятниках, зданиях или на военной символике, и несколько недоумевали. Другим толчком было то, что, как я выяснил из личного общения, многие финны не знают о продолжающемся использовании свастики в качестве эмблемы в наших военно-воздушных силах, а те, кто знает, почему-то считают, что этот символ сильно отличается от использовавшегося нацистами. Когда я показывал моим собеседникам изображение свастики на официальных сайтах подразделений наших ВВС, они были очень удивлены. Я только что опубликовал книгу о финском национализме, и мой интерес к свастике, как к символу, был связан с работой над этой темой.
А какова реакция официальных лиц, в частности, командования ВВС Финляндии? Они не считают свастику чем-то существенным или, наоборот, рассматривают ее как важную часть традиции, от которой нельзя отказываться?
Официальная позиция проста. В этом нет проблемы и точка. Правда, в неформальном общении мне доводилось слышать от ответственных лиц и такое. Да, в смысле репутации это не очень хорошо, но если мы откажемся от свастики, то тем самым как бы признаемся, что да, эта финская свастика имеет нечто общее с нацистской. Это совершенно парадоксальная позиция. Чтобы нас не ассоциировали с нацистами, мы должны продолжать использовать свастику. Я, конечно, не могу говорить от имени финских военных, но известны случаи, когда в ходе совместных мероприятий с коллегами из стран НАТО финской стороне приходилось модифицировать свои символы и эмблемы, избегая присутствия свастики.
А российские или в прошлом советские представители обращали внимание на использование свастики в Финляндии?
Обращали или нет, неформально в последние годы, не знаю. Из истории известно, что в середине 1940-х годов, после того, как Финляндия проиграла войну, все военные символы, в которых фигурировала свастика, были отменены под давлением СССР. Их отчасти восстановили в ВВС в 50-е годы. И вроде бы с русскими особых проблем не возникало. В начале 60-х был, однако, эпизод с французами, когда наш тогдашний президент Урха Кекконен вручил памятную медаль президенту Франции Шарлю де Голлю, и на этой медали присутствовал геральдический мотив свастики, хоть и сильно отличающийся от нацистской. Тем не менее, де Голль был очень смущен и недоволен этим. В результате Кекконен потом распорядился изменить дизайн награды. Поэтому я очень удивляюсь, когда слышу рассуждение о том, что отказаться от использования свастики в военной символике — это как бы прогнуться перед Россией. Ведь этот символ совсем не приближает нас к Западной Европе, единство с которой очень важно для финнов, особенно для наших военных. Дискуссии на эту тему были частью моего исследования проблем финского национализма.
Как вообще свастика стала финским военным символом? Где корни этой традиции?
Наиболее распространенная и ставшая официальной версия такова. В 1918 году военно-воздушные силы Финляндии, которая только что обрела независимость, получили свой первый аэроплан. Это был подарок от шведского авиатора, графа Эрика фон Розена, а свастика была его талисманом. Розен считал, что она приносит ему удачу. Она была изображена на крыльях этого самолета и стала символом финских ВВС.
Но Розен ведь не был тогда нацистом, хотя бы потому, что на тот момент нацистское движение еще толком не оформилось.
Именно это и есть суть официального объяснения. Смотрите, это 18-й год, до всякого нацизма, так что наша свастика более ранняя. Факт, однако, в том, что Эрик фон Розен, да, в более поздний период, но тем не менее, был одним из основателей шведского национал-социалистического блока. Сестра жены Розена, Карен фон Канцев, вышла замуж за Германа Геринга, одного из лидеров Третьего Рейха. Возможно, это детали, но характерные. К тому же, как бы то ни было, свастика как таковая использовалась в 20 веке в качестве символа множеством праворадикальных движений, в том числе в скандинавских странах. Не все из них были откровенно нацистскими, но в целом свастика давно воспринимается в Европе как эмблема, связанная с правым радикализмом и расизмом.
Сегодня Финляндия сталкивается с какими-то проблемами на дипломатическом или военном уровне, связанными с использованием свастики?
Не особенно. Еще и потому, что при контактах с иностранными представителями свастику особенно стараются не демонстрировать. Скажем, при визитах наших военных в Германию этого нельзя делать просто потому, что демонстрация свастики запрещена нынешними немецкими законами. Из дипломатических инцидентов тот давний с де Голлем, о котором я говорил, остается наиболее значительным. Но в самой Финляндии свастика видна на некоторых объектах, на знаменах, во время военных парадов на День независимости. независимости и так далее. Официальная позиция такова. Это традиция, никакой проблемы тут нет, однако в целом этот символ не выпячивается.
А в чем эту проблему видите вы?
Основная задача наших военных — защищать Финляндию в случае внешнего конфликта. Я думаю, что существуют сценарии, при которых наличие такого рода символов нам никак не поможет. Прежде всего, у нас есть восточный сосед — Россия, которая нынче с большой охотой изображает своих оппонентов сплошь нацистами и фашистами. Так что мы даем нашим соседям в руки пропагандистское орудие на случай, если отношения обострятся. Другая сторона вопроса — потенциальные союзники на случай конфликта. Кто придет к нам на помощь? Этим вопросом часто задаются сами наши военные. Останемся ли мы в одиночестве? В принятии политических решений играют роль и символические факторы. В случае конфликта, если мы будем нуждаться в помощи демократических стран Запада, на уровне имиджа наличие свастики, пользующейся в этих странах столь дурной славой, нам по меньшей мере никак не поможет.
Вы считаете, что если Финляндия решит вступить в НАТО, а дискуссия об этом, насколько я знаю, ведется в финском обществе, финские военные будут вынуждены окончательно отказаться от свастики?
Не знаю. Не думаю, что это будет каким-то непременным условием.
Финские ультраправые используют свастику как свой символ?
Некоторые, да. Это же часть дискуссии об использовании свастики. Сейчас, когда правые радикалы в Европе стали активнее, присутствие их и их символов, в том числе свастик, в обществе, если говорить о Финляндии, стало несколько заметнее. Это не очень желательная ассоциация.
Как вы думаете, ваши аргументы против использования свастики будут услышаны на официальном уровне или, по крайней мере, спровоцируют более широкую общественную дискуссию?
Определенная дискуссия уже есть. Прежде всего, я не выдвигаю аргументы против свастики. Я задаю вопросы насчет свастики. Это не совсем одно и то же. В случае со свастикой речь идет о приверженности некой романтической версии нашей воинской традиции. При этом сторонники финской свастики не обращают внимания на потенциальный риск, о котором я уже говорил. Зачем давать пропагандистское оружие в руки оппонента, в роли которого чаще всего видят Россию? У нас, финнов, есть определенное упрямство, которое, как мне кажется, проявляется в этом случае. Мы будем привержены давнему символу, даже несмотря на то, что остальной Запад отказался от него из-за негативных исторических ассоциаций. Конечно, вопрос о свастике далеко не самая серьезная проблема Финляндии, но его обсуждение позволяет выявить кое-какие интересные детали нашей национальной психологии и нашего национализма.
Напомню, что с финским профессором Тейво Тейвайнином о финской свастике говорил мой коллега и соавтор Ярослав Шимов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Александр Гостев. Всего доброго!